Христос воскресе, уважаемые телезрители! В эфире телевизионное епархиальное обозрение, совместный проект Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз». В сегодняшнем выпуске вы увидите памяти одного из удивительных святых, живших в прошлом веке, святителя Луки, в миру Валентина Феликсовича Войно-Синецкого. Ирина Македонская, раннехристианская святая, первая женщина, почитаемая в лике великомучеников. Чудотворный образ Пречистой Богородицы «Неупиваемая чаша». Об этих и других событиях в жизни детской епархии в нашем выпуске. 10 мая исполнилось 137 лет со дня рождения одного из удивительных святых, живших в прошлом веке. Святитель Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Синецкий, в медицинских кругах стал известен как искусный русский хирург. А вот в кругу верующих заслужил признание как епископ Русской Православной Церкви, врачеватель страждущих душ. Святитель Лука в сонме новомучеников и исповедников российских для общецерковного почитания канонизирован всего 14 лет назад, в 2000 году. А в Одессе с 2010 года на территории 3-й городской больницы возводится храм в честь святителя Луки. 16 мая в Одессе была проведена конференция, посвященная Валентину Феликсовичу Войно-Синецкому.
Уже многие века люди задаются вопросом, что же все-таки важнее у человека, душа или тело? Хотя чаще всего и звучат слова о том, что душа, конечно же, важнее, но жизнь показывает обратное. Чаще всего мы думаем больше о теле и о том, что бы для него сделать, чем бы его еще побаловать и чем приятным удивить. Однако существовала и существует в мире особая группа людей, которые искренне пекутся больше о чистоте совести и о душе, чем о теле. Эти люди не презирают тело, они рассматривают его как Божий дар, просто относятся к нему разумно и умеренно, надлежащим образом, как к помощнику, который призван помогать душе реализовывать добро на нашей земле. Подобные люди относятся к телу, как к ослику, на котором душе человеческой предстоит пройти все бури житейского моря и взойти по трудной дороге на вершину, к Богу. Если этого ослика не докормить и мало заботиться, то он упадет от бессилия. Если перекормить, то подъем в гору останется лишь заоблачной мечтой. Поэтому в данном случае именно средний, царский путь – это то, что может помочь человеку прожить жизнь небесцельно. Одним из таких осознанных людей был святитель Крымский Лука, который, будучи священником, а затем епископом, продолжал заниматься параллельно хирургией. Утром он совершал богослужение, а вечером его уже видели за очередной операцией над страждущими. Он стал священнослужителем в тяжелые времена, в начале 20 века. Это был его осознанный шаг. В результате 39 арестов, 11 лет ссылки и ежедневный каторжный труд – молитвенника и хирурга-ученого с мировым именем. Его всемирные научные открытия не смогла проигнорировать даже безбожная советская власть. В 1946 году он стал лауреатом Сталинской премии первой степени за труд очерки гнойной хирургии. Уже ежегодно, в память о верном последователе Христа, начиная с 2000 года, в Одессе совершается научно-практическая конференция. В этом году впервые она прошла в стенах 3-й городской клинической больницы на Лидеровском бульваре, на территории которой с 2010 года продолжается строительство храма в честь святителя Луки. Именно с молебна в храме и началась ежегодная научно-практическая конференция.
Жизнь святителя Луки настолько удивительная, многогранная, что его жизнь является ярким примером. В первую очередь ярким примером любви. Потому что этот человек, прожив тяжелую жизнь, переживя очень много трудностей, много страданий, не потерял самого главного дара – дара любви. Того дара, которого сейчас не хватает. И вот каждая конференция, которая посвящается жизни святителя Луки, она подчеркивает его жизненный подвиг, подчеркивает его страдания, подчеркивает его святость, подчеркивает его действительно необыкновенную, особенную жизнь и его особенный подвиг и труд хирурга, врача, богослова, святителя, проповедника и человека, который всю свою жизнь посвятил Богу и людям. Его жизнь нормального человека, она не может просто не тронуть, потому что те страдания, те ссылки и тот величайший труд, который положил святитель Лука, они не могут не зацепить человека. То есть человек все равно, касаясь его жизни, задумается и над своей жизнью, и над целью своей жизни, задумается над тем, для чего, почему и зачем он живет и существует на этой земле.
Поскольку я являюсь сама тоже хирургом и продолжаю работать и оперировать, мне наиболее близок этот образ, потому что чем больше врач работает в своей врачебной деятельности, тем больше он понимает, что результаты хирургии всегда разные. И результаты проведения операции тоже всегда разные. И, конечно, это связано с чем-то более высшим, чем просто то материальное тело, которое мы принуждены оперировать.
Если врач спит более 5 часов в сутки, значит, он уже не врач. И вот святитель Лука, он как бы всю жизнь работал. И его мотивация, чтобы стать врачом, была такая – помогать людям бедным. Вот это вот, собственно говоря, трогает. Ну и он, конечно, профессиональный человек, и он Божий человек.
«15 мая мы молитвенно и благоговейно вспоминаем перенесение мощей святых благоверных князей и страстотерпцев Бориса и Глеба, небесных покровителей прекрасного и благолепного свято Бориса Глебского надвратного храма. Перенесение это было совершено дважды – в 1072 и 1115 годах».
Святые благоверные князья страстотерпцы Борис и Глеб – первые русские святые, канонизированные как русской, так и Константинопольской церковью. Родившиеся незадолго до крещения Руси, святые братья были воспитаны в христианском благочестии. Старший из братьев, Борис, получил хорошее образование. Он любил читать Священное Писание, творения святых отцов и особенно жития святых. Под их влиянием святой Борис возымел горячее желание подражать подвигу угодников Божиих и часто молился, чтобы Господь удостоил его такой чести.
Благоверные князья Борис и Глеб были сыновьями крестителя Руси, равноапостольного и великого князя Владимира. Следом за отцом они всем сердцем приняли святую православную веру. Но Господь предусмотрел им принять страдания за спасение их соотечественников, или, как говорится в церковном песнопении, за новые люди христианские. Ведь народ, населявший в то время Русь, еще не окреп в вере в Христа Спасителя. А подвиг святых братьев помог утвердиться и с новой силой просиять свету истинной веры православной. Святой Борис знал об этом, но как истинный христианин, следовавший заповедям Господним, он призывал не к противостоянию, но к согласию и любви. Он не вступил в бой, наоборот. Борис отослал дружину со словами: «Как я могу поднять руку на брата своего?» Но это не вразумило окаянного святополка. Святые благоверные князья Борис и Глеб – одни из самых первых русских святых. Их почитание сразу установилось как всенародное. Через 5 лет после их кончины была составлена им служба, а через 6 был построен в их честь первый храм. Наш народ, сердцем ощущая молитвенное предстательство братьев-страстотерцев, всегда обращал к ним свои духовные взоры. И святые в трудную для Отечества минуту непременно помогали.
Свято-Борисоглебский надвратный храм является одним из самых уникальных храмов, ведь именно с него начинается Свято-Успенский патриарший мужской монастырь. Освящен он был в 2008 году митрополитом Агафангелом, а начиная с 2009 года проводится богослужение. Особенность храма в том, что православные семинаристы имеют возможность под чутким руководством настоятеля храма архимандрита Тихона познавать все тонкости православного богослужения. Жизнь святых страстотерпцев была принесена в жертву основному христианскому доброделанию – любви. Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Святые братья делали то, что было еще ново и непонятно для языческой Руси, привыкшей к кровной мести. Они показали, что за зло нельзя воздавать злом, даже под угрозой смерти. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. Святые мученики Борис и Глеб отдали жизнь ради соблюдения послушания, на котором зиждется духовная жизнь человека и всякая жизнь в обществе.
«18 мая Святая Православная Церковь чтит память великомученицы Ирины. Ирина Македонская, раннехристианская святая, первая женщина, почитаемая в лике великомучеников. В поселке Авангард под Одессой существует великолепный храм, верхний предел которого освящен в честь великомученика Виктора, а нижний – в честь святой мученицы Ирины. День почитания великомученицы – престольный праздник этого храма».
Работы по созданию храма в поселке Авангард начались в 2000 году. Через 2 года церковь была воздвигнута и освящена блаженнейшим Владимиром, митрополитом Киевским и всея Украины, в честь святого мученика Виктора. А спустя еще 4 года был освящен и нижний храм в честь угодницы Божией Ирины, который, как и верхний, был построен на средства ктиторов церкви.
Благодаря усердиям и труду прекрасного мецената и созидателя Виктора Ильича Добрянского Господь благословил на этой земле, на этом благодатном куточке, быть храмом в честь святой угодницы Божией великомученицы Ирины. 18 мая 2006 года его высокопресвященство, высокопресвященнейший Агафангел, митрополит Одесский Измаильский, совершил освящение нижнего предела нашего храма в честь святого мученика Виктора, в честь святой великомученицы Ирины.
6 лет назад перед иконой Великой Мученицы Ирины в храме, освященном в ее честь, зажглась молитвенная лампада. И сегодня она не угасает, а только разгорается с новой силой. Ведь церковное жизнеописание этой святой учит нас любви к Богу и к людям. Святая Великомученица Ирина родилась в Македонии, в семье правителя одной из областей. Образование будущая Ирина, при рождении названная Пенелопой, получала от приходившего ежедневного наставника Апилиана, тайного христианина. Согласно преданию, обращению Ирины в христианство предшествовало знамение. В комнату девушки влетел голубь, принесший оливковую ветвь. Спустя час залетел в комнату орел с венком из разных цветов, а время спустя в ту же комнату влетел ворон, принесший в клюве змею. Учитель девушки объяснил эти удивительные события так. Голубь – добродетели девушки. Ветвь маслины – благодать, получаемая в крещении. Орел символизирует высоту ее духа, а венок – победу над страстями и венец в Царстве Небесном. Ворон со змеей символизирует дьявола. Все это Апилиан счел знаком того, что великий царь, содержащий в своей власти небо и землю, хочет обручить девушку в невесту себе, и за это она претерпит за его имя многие страдания. Пенелопа приняла крещение от апостола Тимофея и была наречена Ириной. За веру в Христа ей пришлось пройти через многие страдания и каждый раз выходить из них невредимой.
Она сумела многие места пройти и в каждом месте еще раз и бесконечно раз подтверждать любовь к всемилостивому Господу. Она возвратила из языческого плена души и сердца к вере Христовой. В одном месте сразу же 3000 и воинов, и всех жителей вместе она поставила на дух истины и правды. И в иных местах она поставила на дух истины и правды многие.
Проповедуя, Ирина исцеляла больных, за что выносила еще большие мучения от языческих правителей. Стойкость святой, согласно преданию, обратила в христианство 10 тысяч язычников, которые приняли крещение от апостола Тимофея. Когда Господь указал Ирине день ее кончины, она удалилась в одну горную пещеру около города Эфеса, вход которой по ее просьбе был завален камнями. На 4-й день ее знакомые вернулись к пещере и, открыв ее, не нашли в ней тело святой Ирины. Все поняли, что она была взята Господом на небо. Праведная смерть – высшее доказательство праведной жизни. Но бывают жизни столь праведные, что они не нуждаются ни в каких доказательствах.
Не иссякает поток благодатной помощи и исцелений от дивного образа пречистой неупиваемая чаша. 18 мая Православная Церковь чествует этот образ и призывает поклониться святыне. Первообраз иконы явился в 1878 году одному отставному солдату, страдавшему недугом пьянства. От непомерной страсти у него отнялись ноги, но он все равно продолжал пить и дошел уже до жалкого нищенского состояния. «И однажды во сне ему явился старец-химник со словами: „Иди в город Серпухов. Там есть икона неупиваемая чаша. Поклонись ей и будешь здоров душой и телом“». Солдату пришлось буквально ползти в другой город. Ноги уже более не подчинялись ему. Но он все же отыскал образ, истово помолился перед ним, и Божья Матерь избавила его от страшного недуга. Бывший пьяница встал на ноги и избавился от пагубной страсти. Эта предыстория вот уже 2 века заставляет верующих молитвенно просить у чудотворного образа Пречистой Богородицы неупиваемая чаша и избавление от страстей и пагубных привычек. В Свято-Архангела Михайловском женском монастыре есть часовня, где сияет этот чудотворный образ, возвещая, что неупиваемая чаша небесной помощи и милосердия уготована каждому нуждающемуся.
В маленькой часовне Свято-Архангела Михайловского женского монастыря всего одна икона – святого образа Пречистой Богородицы «Неупиваемая чаша». Этот уголок уединения с чудотворным ликом часто посещают те, кого одолевает страсть пагубной зависимости. Нередко здесь можно встретить и скорбящих матерей, жен, сестер, тех, в чью семью вошло горе, алкоголизм и наркомании. Хотя есть и более новые формы зависимости.
Вот сейчас компьютерная зависимость. И приходят даже сами отроки. Я знаю, верующих семьи приходят, сам читает акафист, стоит на молитве, потому что он чувствует, что его немножко затягивает, он больше, чем нужно. Он уже не видит вокруг жизни, не хочет там гулять, видеть природу.
Матушка Эсфир Серпионова руководит иконописной мастерской обители. Член Союза художников Украины, кандидат педагогических наук, свой талант она посвятила Богу. В беседе матушка объясняет символизм иконы «Неупиваемая чаша».
Ну, она узнаваема тем, что Богородица как перекрытая, и перед ней чаша, но чаша для нас – чаша спасения, чаша, мы причащаемся, чаша спасения. И в ней необычно изображен младенец Христос. То есть мы причащаемся тело и крови Господней. И он просто воочию изображен прямо в этой чаше. Так поворотно. И эту чашу, ну как, мы не можем ее испить, она неупиваемая.
20 век поставил иконописцев перед очень сложными задачами. Изменились реалии жизни и способы их отражения. В прошлом столетии подвигом веры просияло множество святых. Много мучеников вошло в сон церкви. Но уподобившиеся древним христианам в благочестии – это были современные люди в современной одежде, с современными прическами. Как сохранить историческую правду в иконографии?
Проблема, конечно, как, насколько точно их человеческие земные черты изображать. Но мы хотим, вообще-то, чтобы они были узнаваемы, и в то же время все это было по правилам, сложившимся уже традиции, как пишут иконы. Особенно проблемы в одежде. Потому что вот если у нас греческий приезжает мастер, он показывает, у него есть иконы врачи со всеми этими приборами, знаете, так, и в халатах. Но таких святых прежде не было. Но он пишет иконописно, и так оно все убедительно выглядит. Вот у нас есть старосты церквей, они ведь в обыкновенных пиджачках. Самое разное, так вот, необычное. И, конечно, стоит вопрос исторической правды, вопрос богословской правды.
Очень много ошибок встречается и в надписях. Даже на древних иконах случаются досадные несоответствия.
Фео – это вот как феолог. Иоанн Богослов – феолог, значит, Божий. И традиционно пишется по-гречески. Нам кажется, что матери это написано по-русски, а это по-гречески написано. И по-гречески здесь положено сделать такую черточку, которая означает «и». У них «и» такая прямая, не наклонная, как у нас «и». И тогда это будет правильное написание.
Также существуют различия иконописных традиций. Они касаются самой манеры письма. У нас на юге сходятся два отличных друг от друга стиля. Экспрессивный греческий и спокойный, направленный внутрь себя старорусский.
Вот, например, греки изображают очень чувственно. Они переживания святого, скажем, вот святий Николай, есть у него в житии казнь трех молодого, скажем, средовека, так называемого, и пожилого старика. И они очень серьезно так изображают. Значит, молодой, у него, конечно, бурная реакция, пожилой уже смирился, средовек как-то так иначе реагирует. Они все это хотят внешне выразить. Святитель Николай, конечно, очень решительно держит прямо за меч, а тот, который там поручен ему, скажем, вот казнить, там, усекать голову, он тоже решительно как. А в русской традиции такого нет. Все переживания внутри. Они изображены тихо, глаза поменьше, скажем. А там глаза так крупно, да. Сейчас вот есть о чем думать, есть о чем спорить и что находить.
Хотя нередко даже признанным мастерам буквально не дается тот или иной евангельский сюжет. Художники берутся за создание божественного лика и не учитывают важность иконописных деталей.
У нас такой есть термин «закрыто». Ну вот поначалу, по нашей такой, знаете, гордыне, по всему, что мы очень беремся смело за это, бывает закрыто. Смотрим, показываешь буковки. Ой, да, тут не такие буковки. А буковки-то ведь надо читать и смысл понимать. Вот очень важно. Можно все срисовать, сейчас так много всего этого. А духа не будет. Того молитвенного духа, ну, благоговейного духа. В самом написании оно чувствуется. А просто вот так резво, так списал, все. Так. Может, без мысли даже какой. Старательные есть люди. Хорошо это делают. А тем более создать икону уже в таком состоянии просто невозможно.
Но здесь, в иконописной мастерской, удивительным образом объединены дух молитвы и творчества. Перед каждой новой работой матушки просят благословения на создание святого образа, который со временем, как сказал богослов Владимир Лоский, станет одним из средств познания Бога, одним из путей к объединению с Ним.
Ежегодно в одно из воскресений на Божественной литургии мы слышим Евангелие, в котором повествуется об исповедании апостола Фомы. Предыстория этого события общеизвестна. Воскресший Спаситель является своим ученикам и апостолом, но среди них не было апостола Фомы. И когда апостолы сказали ему «Мы видели Господа», то в ответ услышали «Пока не увижу Его и не вложу руку свою в раны Его, не буду иметь веры». Отсюда в народе и пошло высказывание «Фома неверующий». Но действительно ли Фома был неверующим? Вспомним, что когда Господь заявил о своем стремлении войти в Иерусалим, после чего его ждала Голгофа, Фома, единственный из всех апостолов, тогда сказал «Тогда пойдем, и мы умрем вместе с Ним». Так что неверующим его тут никак не назовешь. Блаженной памяти митрополит Антоний Сурожский следующим образом объясняет неверие Фомы. В течение нескольких лет апостолы следовали за Господом. Они были людьми разными. До призвания кто-то был рыбаком, кто-то земледельцем, кто-то мытарем, но общая цель сблизила их, и они, вероятно, хорошо узнали друг друга. И вот через некоторое время после казни Учителя, когда все они в страхе и недоумении разбежались от креста Спасителя, не будучи в состоянии объяснить себе, как это все могло быть, Фома слышит от своих соратников, что Христос воскрес. Но он не увидел в них того изменения, которое должно пройти с человеком, увидевшим воскресшего своего Спасителя. Сам вид воскресшего Христа должен был настолько изменить их, что не было бы надобности в словах. Преображение апостолов от этого должно было быть красноречивее всяких слов. Но именно этого не увидел Фома. Он увидел тех же людей, с которыми находился вместе несколько лет. И поэтому ответ его нам уже известен. Какое отношение имеет это событие к реалиям сегодняшнего дня? Каждый из нас, вероятно, должен исповедовать свою веру. Сам факт нашей веры, то обстоятельство, что мы верим в бессмертие души, в страшный суд и посмертное воздаяние, должен настолько возвысить нас, что лишними были бы всякие слова. Сама наша жизнь должна была бы быть красноречивее всяких слов. Но именно этого и не видят окружающие нас. И поэтому на все наши разговоры о Боге они отвечают словами апостола Фомы. «Пока сами не увидим вашего Бога, не будем верить в Него». Это Евангелие читается регулярно в храме, и кто-то может соблазниться, говоря в себе, «Ну вот, прошло некоторое время, и снова в церкви читают одно и то же. Зачем оно читается?» Вероятно, для того, чтобы каждый дал себе отчет. А что изменилось с прошлого чтения? Не для того ли церковь так настойчиво напоминает нам об этом событии, потому что плодов в нас нет? Когда-то Спаситель сказал своим ученикам и апостолам, «Так, когда просветится свет ваш пред человеки, я когда видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего, иже есть на небесех». То и жизнь христианина должна быть такой, чтобы окружающие его прославили Господа, видя его добрую жизнь и зная, что вдохновителем этой жизни является Господь. В житиях святых есть рассказ о том, как однажды вечером старец сказал своему послушнику, «Завтра идем в город на проповедь». В восприятии ученика это означало, что на самой многолюдной площади города его духовник стал бы рассказывать людям о Спасителе и о его искупительном подвиге. К его недоумению, на следующий день по дороге к городу старец беседовал с ним на душеспасительные темы. Так они обошли весь город и вечером оказались у врат обители. На удивленный вопрос юноши «А где же наша проповедь?» последовал ответ старца. «Мы с тобой шли в город. По дороге вели себя тихо и благопристойно. Беседовали о достойнейших предметах. Люди, встречающие нас, получали мир и душевное успокоение. Какая проповедь тебе еще необходима?» Не менее выразительным является жизнеописание другого подвижника-миссионера, отправленного в одну из восточных стран для проповеди Евангелия. Так как слава его бежала впереди него, Местное население встречало его очень настороженно и даже враждебно. Нигде он не мог остановиться для того, чтобы преклонить свою голову от пути. Везде его ждал отказ, либо веление оставить как можно скорее эти края. Наконец, один местный житель жалился над ним и разрешил ему остаться в своем доме, только поставил ему следующее жесткое условие. «Я знаю, кто ты и зачем ты здесь. По поводу меня можешь не обольщаться. Если ты хотя бы словом не скажешь о своем Боге или о своей вере, тотчас выгоню тебя вон». Так же и договорились, и подвижник строго выполнял это условие. После года жизни в этом доме к нему зашел хозяин и попросил у него крещения. Христианин удивился: «Не ты ли запретил мне говорить с тобою о Боге? К тому же для того, чтобы крестить тебя, ты должен хотя бы что-то знать о нашей вере». На это язычник ответил: «Не нужно меня ничему учить, я и так знаю все о вашей вере и о вашем Боге. Твоя жизнь сказала мне больше, чем любые слова». Может, стоит чаще вспоминать слова Спасителя, обращенные к своим ученикам: «Вы – соль земли». Действительно, сколько соли необходимо для того, чтобы придать пище особый неповторимый вкус? И если, по словам Спасителя, соль перестанет быть соленой, то что уже вернет ей это свойство и зачем она необходима? Мы – соль земли, город, стоящий наверху горы, который видит отовсюду. Именно нам преподобный Серафим Саровский сказал: «Стяжи дух мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя». Благодарю вас за внимание. Храните мир, спокойствие, единство и взаимопонимание. И Бог, Господь, всегда будет с нами. Всего доброго!